Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов», и сегодня мы обращаемся к 7 главе этой книги. Она целиком разворачивает перед читателем, перед нами, речь архидиакона Стефана на Синедрионе. Снова суд, судилище, снова Синедрион. Только в прошлый раз мы говорили о суде над апостолами. И вот в прошлый же раз говорили о том, что были избраны диаконы. И вот один из этих диаконов по имени Стефан не только успешно совершал свое социальное служение, но и весьма много и много преуспевал в свидетельствах, в проповеди Слова Божьего. И совершенно не случайно, может быть, как-то это закономерно и связано, что очень многие известные в истории церкви диаконы воссияли своим дерзновенным проповедничеством, своим особым даром слова. Напомню, что известные учителя церкви Иоанн Златоуст и Афанасий Великий, известные пастыри, архипастыри церковные, известные богословы и борцы за чистоту православия, они просияли как служители слова, в первую очередь в диаконском чине, и значительное число своих слов Иоанн Златоуст сказал, будучи диаконом Антиохийской церкви. Афанасий Великий присутствовал на Первом Вселенском соборе в чине диакона и тогда уже начал определенную свою деятельность, богословскую деятельность по защите, по тому, чтобы отстаивать свидетельство православное. И вот возмущенные словами архидиакона Стефана, некоторые иудеи повлекли, написали, так скажем, на него донос, составили клевету, и для отчета Стефана приглашает Синедрион. И вот эта речь Стефана перед Синедрионом и передана в 7 главе. Начинает архидиакон Стефан как будто бы вполне, ну, по-иудейски, законнически. Попросту кажется, что он пытается оправдаться. Но на самом деле с первых же слов его речь обретает напряженность полемического звучания, особый пафос его речи. Он сразу как бы противопоставляет себя как христианина и в контексте вот этой полемики Стефана с иудеями как действительно человека, слушающего Бога, противопоставляет себя вот этому Синедриону и всем иудеям, которые не слушают Бога, на самом деле непослушны Ему. Вот это противопоставление, которое практически сразу с первых фраз его защитной речи обнаруживается, она, конечно, сразу придает напряженность, полемичность, именно неспокойный характер всей речи Стефана, и фактически вот с этих первых моментов противопоставления ясно, чем может закончиться это судилище над архидиаконом Стефаном. Вот, например, он говорит: «Бог переселил Авраама из Харана в сию землю, в которой вы ныне живете». «Не мы живем», — говорит Стефан, — «он ведь тоже здесь живет, в этой земле, а вы живете в этой земле». Вопрос, а где живет Стефан? Он не раскрывается в контексте речи Стефана, но в последний момент, вот буквально за несколько минут до своей гибели, Стефан видит раскрытые небеса и Сына Божьего, встречающего его. Вот где его земля. Вот где подлинная земля обетованная для Стефана и для таких уверовавших во Христа, как он. Вот подлинное обещанное Аврааму царство. Действительно, то, ради чего все домостроительство со времен Авраама и затевалось. Фактически речь архидиакона Стефана делится на три части. В первой части Стефан рассказывает, повествует так кратко, очень емко о событиях священной истории израильского народа от Авраама до Моисея, и там вот такой напряженности и полемичности практически нет. Вторая часть посвящена жизни Моисея, судьбе, положению Моисея среди израильского народа. Там очевидно вот этот полемичность, этот характер напряженности, несовместимости Моисея и всего остального народа. И третья часть начинается со свидетельства о том, что Соломон построил Богу храм, и это обрывается, история израильского народа на этом обрывается, и вся третья часть посвящена обличению иудейского народа, Израиля вообще, как народа, всю жизнь боровшегося с Богом, и тех самых иудеев, которые здесь, на Синедрионе, собрались, чтобы осудить Стефана. Моисей для архидиакона Стефана является ключевой фигурой, ключевой и по отношению к всей израильской истории, и ключевой в рамках всего мирового исторического процесса, потому что Моисей – это и прообраз Христа, и образец жизни совершенного праведника. Не в смысле, как мы часто понимаем, слово «праведность» – это человек, который не делает греха. Праведность в лице Моисея, праведность, так как понимал ее Ветхий Завет, это в первую очередь человек, для которого Бог есть все. Бог есть жизнь. Слово Божье – это не в переносном смысле жизнь, это реальная жизнь. Для него, для таких людей – праведных, для Моисея Слово Божье действительно было хлебом, и они готовы были отказаться от хлеба пшеничного ради того, чтобы слушать слова Господни. Вот это на языке архидиакона Стефана, на языке пророков, на языке Моисея и на языке Иисуса Христа – это и есть подлинная праведность, когда человек весь в Боге. То есть праведник начинается тогда с первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей крепостью своей, всей мыслью своей». Вот с этого начинается праведность, и если этого фундамента нет, то ни о какой праведности по-настоящему, поистину говорить нельзя. Вот Моисей для Стефана – этот совершенный праведник, живущий среди неправедных людей. И приводит архидиакон Стефан образ Моисея для того, чтобы показать, с одной стороны, напомнить, что Моисей есть прообраз Христа, но об этом достаточно много говорил апостол Петр, да и каждый правоверный иудей об этом знает. Гораздо важнее, так наметив, напомнив о том, что Моисей прообраз Христа, показать, что Моисея народ ненавидел, что Моисея Израиль не любил, не слушал, не принимал и ненавидел, отторгал, отвергал все, что связано с Моисеем. Но это для нас, вот это отвержение Моисея Израилем, есть некоторая, ну, более или менее такая образная художественная абстракция для слушающих Стефана иудеев, они сами так говорят, это никогда не было абстракцией, потому что весь Израиль – это отцы наши, так говорили они. Для них это именно их корни, это те люди, родством с которыми они гордились, это те люди, родословие от которых они вели, они были для них патриархи, они были для них уважаемы людьми, они гордились, что происходит от этого народа. И вот архидиакон Стефан как бы высвечивает совершенно другую грань этого народа. Вы потомки тех, которые ненавидели Моисея. Вы потомки тех, которые гнали Моисея, которые никогда его не слушали и всегда ему прикословили. Вот, например, он ссылается на случай, известный случай с египтянином, то есть тот эпизод, когда собственно, начинается некоторое взаимоотношение Моисея с израильским народом. Когда Моисей пришел посмотреть, как живет народ, увидел египтянина, который обижает еврея, и убил его, защитив брата своего. Тем самым, как говорит, как свидетельствует Стефан, он думал, то есть Моисей, что поймут братья его, что Бог его рукой, то есть рукой Моисея, дает им спасение, но они не поняли. Ведь это был знак, то есть буквально знак, что вот появился наконец-то человек, который может поднять руку на египтянина. Вокруг него надо собраться, за ним надо пойти. Но народ не понял. Не просто не понял, он это еще можно вразумить, это можно просветить, надоумить. Народ не принял этого. Когда в другой раз Моисей приходит к народу и видит, что один еврей обижает брата своего, другого еврея, и пытается вмешаться, не убить, не наказать, не обидеть, а просто сделать замечание, почему ты обижаешь ближнего своего, тот обижающий говорит: «А кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты и меня убить?» Ну, это уже прямая клевета, с чего он мог заподозрить, что Моисей хочет убить? Нет, конечно. Но главный пафос этого вопроса – «А кто ты такой? Откуда ты взялся? Какой властью это делаешь?» Как скажут потом иудеи Христу. «То, откуда ты пришел? Почему ты именно хочешь тут наводить правду, бороться за истину и регламентировать взаимоотношения нас со слабыми братьями нашими? С чего мы должны тебя слушать? Покажи, какой властью ты это делаешь, докажи, что ты имеешь на это право». И Моисей убежал. В контексте Ветхого Завета мы говорим о том, что он убежал от страха. Но речь Стефана дает возможность предположить, что не только от страха, а от отчаяния. От отчаяния, потому что он увидел, что народ не принял его. Он думал, что он придет как освободитель, а народ не хочет его воли, не хочет власти, он не хочет того, что может дать ему Моисей. Моисей ушел в пустыню, 40 лет пробыл в пустыне, и вот через ангела, которого он видел в невопалимой купине, Моисей послан начальником и избавителем к этому народу. Но и тогда, хотя, видя все знамения и чудеса, народ не покоряется Моисею. Это видно из таких совершенно маленьких случайных ремарок, потому что первые чудеса Моисея приводят к тому, что труд, положение израильского народа становится более тяжелым и более отчаянным. Вместо желания потерпеть, они начинают роптать на Моисея. И этот ропот, зародившийся после первых чудес Моисея в Израиле, потом так и не прекратится. Будучи избавленный из Египта, Израиль будет роптать и роптать и роптать и на Моисея, а в лице Моисея и на Бога, против Бога. Отцы израильского народа не хотели быть послушным Моисею. Они отвергли и Моисея, и слово, которое он им нес, и отвергли и Бога, от лица которого пришел Моисей. По свидетельству архидиакона Стефана, самым ключевым в этом отношении событием является эпизод сотворения золотого тельца, когда Моисей ушел к Богу, где в молитве, в посте, в воздержании, в совершенной обнаженности всего своего существа перед Богом, он боролся за будущность израильского народа. В этом предстоянии одного человека Богу совершались события, важные для спасения всего израильского народа. И даже более, события, важные для бытия всего человечества. А они в это время, когда Моисей ушел, воспользовавшись тем, что его нет, стали делать себе кумира и заниматься пьянством и развратом. И для них Моисей нежеланен. Его приход не нужен. Им было бы лучше, чтобы Моисей вообще с горы никогда не сошел, чтобы он там остался, и они бы, радостные, что нет египтян, предались бы рабству страстям вместо рабства Египта. И вот по свидетельству опять при том, ну, хотя мы и говорим по свидетельству Стефана, на самом деле надо понимать, что за речью Стефана кроется свидетельство, через Стефана являемое свидетельство Святаго Духа. И вот по этому свидетельству, которое мы находим в речи Стефана, получается, что за то, что вот в этом акте, в этом событии сотворения Золотого Тельца народ презрел Моисея, он отверг его. Бог за это отвержение Моисея отвергся и от народа. И, как сказал Стефан, оставил их служить воинству небесному, впрочем, не свои слова говоря, а слова пророка Амоса. Вот это интересная мысль, что за то, что люди отвергли Моисея, Бог отвергает людей. Это все потом в совершенстве явлено будет в жизни Иисуса Христа, в жизни Мессии, прообразом которого Моисей и был. Как сказано, что «кто отвергнется от меня, от того отвергнется и Отец, от того отвергнусь и я, как Бог, тот не может войти в Царство Божье, если он отвергнется от Христа». И архидиакон Стефан дальше указывает, опять повторяя слова пророка Амоса, что Израиль даже после всех этих истреблений, кар, гнева Божия, который обрушивается на непослушный, жестоковыйный Израиль после тех событий, о которых мы говорили у горы Синаю, горы Хариф, даже после этого Израиль не исправился, не изменился. Пророк Амос, на слова которые приводит архидиакон Стефан, свидетельствует, что они по-прежнему продолжают служить воинству небесному. Неизвестно, действительно ли они носили с собой скинию Молохову и звезду бога Римфана, как указывает о том пророк Амос и архидиакон Стефан, но, по крайней мере, сердце их было отдано не Богу, а богам. За каждым из этих богов или башков стояла человеческая страсть, человеческое сластолюбие, любовь к самому себе, любовь к проявлениям своей плоти или своих каких-то гордостных амбиций. Не было всесовершенной самоотдачи Богу. Далее архидиакон Стефан указывает на то, что в течение 40 лет народ не приносил жертвы. Это очень важное замечание, не только у Стефана встречаемые, пророки об этом же говорят, и это означает то, что не жертвы нужны Богу, как о том, например, хорошо говорит царь и пророк Давид в 49-м псалме. Богу важно послушание. Именно так и скажет пророк Самуил первому израильскому царю Саулу. «Неужели ты думаешь, — скажет он, — что жертвоприношение и жертвы приятнее Богу, чем послушание?» Но именно послушание и является совершенным выражением веры человека. Именно послушание — это то, что не смог дать Адам, показать Адам в раю. Именно непослушание привело к изгнанию человека из рая, привело к изгнанию от лица Бога, как говорится об этом постоянно в службе, например, в праздник воздвижения креста Господнего. И именно послушанием обретается снова Бог. И именно послушанием Христос по человечеству своему восходит в небесные обители, потому что был, как человек, послушен Богу во всем, даже до смерти, и ни в чем, ни на волос, ни на йоту он не уклонился от воли Божьей, и это дарует возможность спасения всему человечеству. Вот этот важнейший момент и указывает Стефан, что не жертва и не сам по себе храм важны Богу, а послушание и послушание голосу Бога, голосу Бога, который мы слышим через посланного им пророка, совершенного пророка, через Мессию, прообразом которого и был Моисей. И дальше Стефан говорит о том, что Соломон построил Богу дом, и после этого переходит к обличению. Известные слова, сказанные здесь Стефаном, что Всевышний в нерукотворенных храмах живет. Но мы сделаем акцент не на этом слове, а на другом обличении, которое следует вслед за этими словами. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествия праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Все здесь, каждое слово, обличение этому судилищу, которое собралось против Стефана, и все это свидетельство о том, что подлинная жертва, которая приносится, которая приемлется Богом от человека, это жертва послушания. Здесь он указывает таким в очень красочной, емкой, поэтической форме на саму тайну древнего обряда обрезания. Обрезание – это совлечение греха. Это совлечение дела плоти, это совлечение себя образа мирского бытия, то есть жизни по страстям и по хотям, и это всегдашняя готовность к послушанию. Как же вы, по форме, совершая обряд обрезания, на самом деле всегда живете по собственным страстям и всегда, с первых дней, вы противитесь Духу, то есть вы непослушные. Обрезание как раз и означает готовность к послушанию Богу против всего того, что велит нам делать мир. Ну и дальше архидиакон Стефан обличает. «Вы убийцы», так же сказал Христос иудеям, как об этом повествует евангелист Иоанн в своем Евангелии 8 главе. Причем говорит тоже это очень образно и поэтически удивительно, ёмко и красочно, именно ярко. «Ваши отцы убили тех, кто предвозвестил того, кого убили вы». «Ваши отцы убили тех, кто предвозвестили того, кого убили вы». Также и Христос в известном месте Евангелия от Матфея, 23 главе, обличая, говорит, что «вы строите гробницам пророков, построите гробницы пророкам, которых убили отцы ваши, дополняйте меру, убивайте посланного Мессию». И последнее обличение от лица Стефана. «Вы приняли закон при служении ангелов и не сохранили его». Об этом знает каждый иудей. Все знают, что они не сохранили закон. Все знают, за это было великое наказание. Храм, построенный Соломоном, был разрушен. Народ был изгнан со своей земли, был 70 лет в плену Вавилонском. И после возвращения из плена Вавилонского, хотя храм построен и до сих пор стоит, но люди не исполняют закон. И все об этом знают, что они не исполняют закон. Когда они привели женщину, взятую в прелюбодеянии, ко Христу на суд, и спросили, что делать с ней, он сказал, кто первый без греха, пусть бросит в нее камень, и никто не посмел бросить камень. Каждый из них знает, что он грешен, что он не сохранил закон, и знает, что не сохранили этот закон и отцы, и каждый сознает себя виновным. Так если вы не сохранили закон, как вы смеете судить меня? Даже если бы я что-то и говорил против закона, какое право вы имеете меня судить, если сами вы не исполняете закон? Но подлинное исполнение закона есть послушание Святому Духу в принятии веры во Христа. Именно в этом и является совершенное послушание и совершенное оправдание человека по правде закона. Иудеи, отвергая это, остаются самоосужденными в собственной совести. Им нечем больше оправдаться, и вот на это указывает Стефан, что их суд не имеет никакой цены. Он бессмысленный, и они не имеют права его судить. И понятно, что такое совершенно конкретное, совершенно точное и яркое обличение вызывает ненависть всех тех, кто там присутствует. И дело заканчивается тем, что архидиакона Стефана убивают. Но он умирает к кончиной святого человека. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. И когда его убивали, он молился за них: «Господи, не вмени им греха сего». Он умер как его подвигоположный, как его учитель, как его Бог Христос. И действительно в этом плане не случайно его называют первым мучеником Церкви Христовой. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.